можете ли рассказать вот вообще про вашу преподавательскую деятельность, как вы до всего этого ужаса, который вам пришлось пережить, преподавали, как вы жили, немножко обрисовать, что с вами происходило до момента, как вас взяли в плен.
Ну, какая была ситуация? Я работала после университета, я пошла работать учителем в школу. Сначала я преподавала просто математику и информатику, но спустя 2 года мне дали классное руководительство, и, соответственно, у меня был класс, с которым я работала, ну, учитывая еще другие классы, с которыми я тоже работала. И, в принципе, была самая обычная жизнь. Дом, работа, семья, друзья, то есть как бы ничего особенного. Мы с детьми ездили на какие-то там экскурсии, ходили в кино, общались, могли сделать какие-то там пикники, когда было кому удобно. Ну, в основном это были, если там какие-то праздники там или еще что-то, то тогда мы его делали. Дети с удовольствием могли в школе себе устраивать какие-то там чаепития там или еще что-то. Они меня всегда приглашали к себе, или мы там устраивали. Им очень нравилось делать... Господи, как это будет на русском?
Секрет Санта?
Тайный Санта. Да, да, им это очень нравилось. То есть мы сделали для себя такую традицию. Ну, когда они уже подросли, конечно же, я говорю, слушайте, сначала, когда вы не знали, что это, как это, я вам показывала. Они говорят, нет, мы с удовольствием хотим, чтобы вы брали участие в этом всем. Ну, то есть они очень дружные были, как бы. Потом вот коронавирус, это пандемия, то есть дистанционное обучение. Всем было сложно изначально, потому что никто не знал, как это будет все работать, но потом более-менее все научились, и как бы пошло обучение в дистанционном режиме, но находили время общаться и вне уроков, там, ну, в принципе, ничего такого особенного, это было обычно, как и везде, и у всех.
Ну, то есть, я правильно понимаю, что вы жили... Вы жили...
Я жила в Броварах.
Ага, и ваши
там
родители в Старом Быкове, да?
Да.
То есть вы жили в Броварах, как бы вы там одна жили или с сестрой?
Нет, я одна там живу.
И ваша семья в Старом Быкове?
Родители у меня в Старом Быкове, сестры мои, они уже у каждого своя семья, то есть они в разных живут городах. Но мы очень часто общаемся, у нас ежедневно мы созваниваемся, там списываемся, ну то есть как бы это у нас в порядке нормы.
А как-то ваше преподавание поменялось с начала полномасштабной войны? Переводили ли вы там, я не знаю, учебу в подвалы или на дистанционное?
Ну, тогда, когда это все началось, то сначала у нас в Украине сказали, что дети еще будут на каникулах некоторое время, а потом тогда уже у нас действовала программа «Всеукраинская школа онлайн», там были уже записаны уроки, это было еще за год до этого, когда началась пандемия, тогда начали записывать уроки, потому что не у всех учителей была возможность проводить из дому, у кого-то там не было интернета, или было плохое соединение, то есть и как бы тогда начали записывать уроки по телеканалам и показывать по телевизору, и естественно дети тогда занимались таким образом, ну если не мог учитель со школы вести уроки онлайн. Но поскольку было все-таки не было возможности у всех, потому что кто-то был уже на оккупированной территории, кто-то выехал, кто-то мог, кто-то не мог, но так получилось, что, в принципе, я уже не застала то время, когда учителя ну, более-менее уже начали выходить дистанционно на связь. То есть, когда уже дети начали учиться в моей школе дистанционно, то меня уже не было в Украине.
То есть вы все это время как бы преподавали офлайн?
Да. Ну, дистанционно было, онлайн у меня было только тогда, когда у нас закрывали школу на карантин, но онлайн мы учились. То есть до этого были случаи, когда преподавала онлайн, я покупала тогда себе еще, помню, купила графический планшет, потому что как бы нужно было хоть как-то соединять, это все показывать, это математика, это не просто информатика, где ты сделал там, да, демонстрацию экрана показал, там все как бы продемонстрировал. А математику, к сожалению, так нельзя. Поэтому, то есть как бы я и другие какие-то там средства подключала еще, но в принципе нормально. По возможности так работало, да.
Ну, то есть, как бы ну, рядом с Киевом, я так понимаю, что это Бровары, это совсем недалеко от Киева. Вот пока, как пока вы преподавали, как бы было, ну, тихо относительно, и, ну, можно было вести нормальные уроки.
Ну, да, более-менее. Там сначала, конечно же, я говорю, где-то начали уроки уже онлайн, и, насколько я узнала, это было где-то в апреле месяце, если не ошибаюсь, начали уроки уже проводить. Но меня уже просто в апреле не было в Украине.
Ага, да, я поняла. А я, насколько понимаю, что как бы ваши родители, вот место, где они живут, это довольно далеко, это где-то же в районе Чернигова.
Нет, это Черниговская область, но это 60 километров от Броваров.
Ага, ага. А можете ли вы рассказать вот непосредственно перед пленом, непосредственно перед тем, как все произошло, вы просто поехали к родителям или что, как бы, как вы туда добрались и когда это было?
24 февраля.
Угу.
Не так, даже 23 февраля. До 23 февраля очень уже часто начали разговаривать о том, что нужно научиться собирать вот этот вот чемоданчик.
Тревожный,
который как бы тревожный вот этот вот, да. Я тогда, мы говорили, общались о том, что там что туда нужно купить, будет это оно вообще нужно или нет. Ну, я тогда, знаете, как бы очень скептически к этому относилась, говорила, там, ну, вы серьезно говорите, ну, то есть такого не может быть, ну, в принципе, какая война, 21 век, вы серьезно. Но когда 24-м проснулась вся страна, весь город от того, что просто где-то там что-то взрывалось, а потом уже мы тогда поняли, что уже все, это реально все вторжение полномасштабное, то тогда, да, я уже начала собирать вещи, но мои друзья, знакомые очень много, они просто хаотически там собирались, бежали куда-то. Я говорю, нет, я так быстро не поеду, то есть я спокойно, тем более и видела, какой хаос творился на улице, что там выезжали люди, выехать не могли, пробки были очень огромные, и плюс куда ехать, что делать. Но я понимала, что, в принципе, уехать я могу только к родителям. А почему? Потому что я знала, что они никуда выезжать не будут, они будут сидеть здесь, у себя в доме. И я, в принципе, тоже сказала, что я уезжаю только к родителям, и только из-за того, что одних я их не оставлю, а другие мои сестры, у них свои семьи, естественно, никто никуда ехать не будет, потому что там, ну, то есть дети, чтобы были в безопасности, и как бы собираться все в одном месте, ну, в этом нет никакого смысла. И так получилось, что из города тогда очень многие люди ехали из городов, именно в села, все потому что думали, что как бы будет безопаснее там. Ну и в принципе, если даже что-то случится, если даже попадет в дом, ну, к примеру, там, да, будет прилет или еще что-то, то, естественно, не будет ни водоснабжения, ни отопления, ну, этого ничего не будет. А как бы если я буду в любом случае в селе, здесь все-таки и продукты питания, и вода, ну, то есть здесь, в принципе, все есть. Поэтому, как бы, ну, я решила, что я иду к родителям, и 24 февраля я тогда приехала сюда к родителям, но у нас 27 февраля уже русские были на территории нашего поселка.
Я правильно понимаю, что это относительно же, как вы еще, вот, когда вы были дома у себя, это же было относительно недалеко от Борисполя, да?
Да, это недалеко. Города, ну, не слишком рядом, но, к примеру, где-то там час езды между городами, где-то так.
Я думаю, что 24-го у вас уже было достаточно, ну, достаточно громко.
Шумно, и...
Да.
У нас в Броварах, да, в Броварах тоже были две военные части, да, военные части две, и именно туда были прилеты, то есть как бы это все в Броварах было тоже, да.
А как вы добирались до родителей, как вы доехали?
Моя соседка, она работает в Броварах, и она жила на одной улице, она недалеко от нас живет здесь. И она ежедневно ездила в Бровары на работу. И тогда она говорит, что я приеду, то есть там она на работу, и говорит, заеду, разберу, что там, да как там, возьму какие-то там продукты и вернусь обратно. И она меня забрала сюда.
И как была дорога, как вы добирались?
Когда мы ехали, то в принципе все просто ехали в сторону Киева, выезжали на запад страны, а мы ехали немножко в противоположную сторону. То есть, как бы у нас дорога не была уже загружена там слишком сильно, уже не были такие очереди там на заправку или еще что-то, но в принципе, ну, очереди были, но не такие огромные, как утром. Мы когда ехали, мы уже видели, когда как обустраивали блокпосты, как уже готовились к тому, что, ну, все тогда уже понимали, это уже был обед, и тогда уже все знали вот эту вот фразу «Мы возьмем Киев за 3 дня». То есть, как бы, на то, что они идут там на Киев, это уже, в принципе, понимали, и поэтому уже там, как бы, мы видели и как готовятся, и как тероборона там собиралась, или еще кто-то, ну, то есть, когда уже были. Это да, у нас, в принципе, да, ну, дорога у нас не заняла то же самое время, как и обычно. Просто мы ехали, мы обсуждали это все, и мы реально были просто в шоке с этого всего. И когда мы ехали, то говорили, что вот, ну, либо мы едем в безопасное место, то есть все будет хорошо, либо мы их там и будем встречать, потому что это прямая трасса Киев-Сума, и поскольку наступление было уже со стороны Сумской области, с границы там, то мы понимали, что они могут прийти к нам, с той стороны, и в принципе так и случилось.
И как это все происходило? Можете рассказать, вот что вы были в доме с родителями, что в этот день, если 27 февраля, правильно?
Да-да.
Чтобы.
Тогда в обед была тогда такая, я не знаю, как правильно это назвать, такое действие было, что взрывали мосты, рушили, чтобы, ну, между поселками, между городами, да, то есть чтобы не было возможности проехать по дороге, хоть как-то там утруждали вообще путь. И у нас между двумя поселками есть мост, который сорвали. Как только сорвали этот мост, первое, что тогда случилось, это, знаете, вот этот после взрыва вот эта вот пошла волна, то есть все стекла затряслись, выключился сразу же там свет, пропал сразу же, пропал газ. Ну, газ, естественно, отключили, но там, ну, еще были после этого, мы узнали какие-то там проблемы, что куда-то там попало, и, ну, то есть газа у нас сразу же не стало, и света, соответственно. И это было примерно где-то там после 12 часов, а уже через часа полтора или два уже мы слышали, как были выстрелы, как уже шла какая-то там стрельба, было какое-то там сопротивление, какие-то действия происходили, это было в соседнем поселке, то есть мы это слышали. И поскольку мы знали, что мост сорвали, то есть он там разрушен, а мы понимали, что и нужно будет его как-то там настроить, ну, что-то сделать, чтобы хоть можно было в эту сторону дальше проехать. И тогда где-то часа полтора или два мы слышали, как их инженерная техника там что-то строили, это было очень громко. Когда ты слышишь, как бы это гудут, ревут, я не знаю, как правильно сказать, моторы, то есть это все. И спустя там некоторое время мы тогда увидели, что выезжает ихняя техника на дорогу, на нашу, ну, на нашу сторону уже в нашем поселке, в нашем селе. Ну, что, как и все, ну, что могут делать люди? Мы стояли со стороны, это все смотрели, но это было очень, конечно же, страшно, потому что мы не знали, что, ну, какие будут действия, что они будут делать. Естественно, все тогда уже знали, что поскольку, в принципе, света у нас и не было, и тогда начали рассказывать, что должна быть вот эта вот светомаскировка, то мы старались как-то вообще, ну, не подключаться где-то там с фонариками или еще что-то там, или со свечками, чтобы не были возле окна, чтобы они нигде не ходили. А потом начали говорить, что нужно все-таки там окна заклеивать, то есть закрывать их, чтобы не было ничего видно и так далее. Тогда, ну, мы слышали неоднократно, как происходил обстрел дороги, ну, то есть как бы они ради своей безопасности это делали. И каждый вечер у нас здесь летали трассирующие пули. Было такое, что они запускали дрон 6 лет там смотрела как бы улицы, ну, по улице в дома пролетала и смотрели, то есть какая ситуация. И, в принципе, тогда мы уже видели и слышали, как они ехали в сторону, ну, дальше по дороге к Киеву. Но мы там понимали, что там, в принципе, далее другие идут села, там, ну, лесопосадка там и так далее. То есть, в принципе, ну, если логически думать, да, то им как бы там не совсем было безопасно. Но дело в том, что поскольку пошло сопротивление здесь у нас, то мы понимали, что они могут у нас здесь основаться. В принципе, так и получилось.
А,
они
вот.
заехали, были и...
Да-да-да, можно
Вы
я вас
хотели
сейчас...
спросить? Да.
Да-да-да, спрошу. А вот вы сказали, что было сопротивление. Что вы имеете в виду?
Ну, насколько мне известно, у нас должна была быть какая-то там тероборона. То есть
Ага.
кто-то там должен был быть.
Ага-ага.
Я не знаю, кто точно, но то есть там кто-то был. Даже были такие разговоры о том, что кого-то, одного человека они то ли ранили, то ли убили из теробороны. Именно в тот момент, когда вот это все происходило. Но даже если припустить, что там кто-то был, ну пусть человек было 10-15, я не знаю, я не буду говорить, то есть если можно это как бы количество не уточнять.
Да, конечно.
Это так, просто предположение. То когда мы увидели колонну, которая ехала в тот вечер у нас здесь, которая выехала, то, извините, это были около сотни, наверное, единиц техники, и это только то, что приехало сюда к нам, в нашем поселке.
Это
Но в
русские.
соседнем они тоже остались. То есть, по сути, там, ну, как бы, как можно противостоять танкам, когда их едет целая колонна? Ну, как бы, это вообще очень даже хорошо, что, ну, выжили все остальные, скажем так.
То есть сопротивление, это вы имеете в виду как бы именно там тероборона, ЗСУ, то есть военное сопротивление?
На тот момент у нас не было военных здесь, это было просто тероборона.
Ну, понятно, что противостоять танкам и большое количество техники, это, ну, это невозможно, это самоубийство, конечно.
Да.
Да.
Да, просто, ну, либо не знали, сколько их идет, либо, я не знаю, просто почему так получилось, ну, как-то.
А вот как бы они, россияне, вошли в село, ну, как бы вот начались эти обстрелы, вы, получается, сидели дома и не выходили, ну, в цели безопасности?
Конечно, мы старались вообще, ну, то есть на улицу, по двору мы ходили. Вечером мы старались, там, когда вот уже стемнело, мы вечером не выходили, мы старались вообще не привлекать никакого внимания. Днем, да, мы выходили на улицу, между собой соседи общались через заборы, но это было общение, это было уже, знаете, как мы прислушивались к любому шороху, мы прислушивались вообще к ситуации, что происходит. И вот такое, скажем, более-менее общение и с соседями у нас началось, ну, с другими там, когда мы могли уже там открыть дверь, на, ну, калитку на улицу, выйти, посмотреть, что там и как там, то это было максимум там, ну, метра два, наверное, от забора, потому что, в принципе, у нас улица таким образом идет, что центральная трасса, она вся, ну, часть просматривается, и наша улица, она как бы чуть-чуть вниз уходит от центральной трассы, и когда стоишь на трассе, то, в принципе, типа, можно посмотреть к середине улицы, что там творится, то есть кто там ходит по улице, это видно с трассы. А тем более, ну, извините, когда эти у людей есть винтовка, да, вот как
Конечно.
Бы оптический прицел и так далее, так это вообще как на ладони все видно. Поэтому мы не выходили на улицу, мы старались быть только во дворе у себя, то есть как бы это все было так.
А вот когда вам удавалось хотя бы немного пообщаться с соседями, о чем вы разговаривали?
Ну, о чем? Мы спрашивали, как они вообще себя чувствуют, все ли нормально, то есть как кто реагирует, у кого, кто, какая есть возможность там зарядить телефон. И потом спустя, наверное, несколько недель уже начали говорить о том, у кого какие продукты есть, у кого кому осталось, потому что очень много людей были приезжих из Киева, и никто не ожидал, что это будет на такое долгое время. Поэтому там, ну, тогда мы делились. Некоторые соседи у нас жили, потому что не было света и газа, а просто отопление у людей либо от света, либо от газа, либо как бы соединено это все. И, в принципе, дома было холодно, поэтому у нас отопление можно как бы и тем, и тем. И мы топили дровами, поэтому, то есть, была возможность, мы забирали людей, они, ну, жили некоторые люди у нас. Мы просто спрашивали, что, где, какую информацию там видели, какая информация вообще о том, о ситуации в стране, потому что зарядить телефоны могли только там, либо если есть генератор у кого-то, либо у машины заряжали, но, естественно, все понимали, что для этого нужен бензин. И как бы, ну, экономили как могли, разные. То есть это в основном это было обсуждение того, что происходит вообще. Потому что как бы информации много не было, ну, по возможности, кто где находил какую информацию, так и общались.
А с продуктами у вас дома как обстояло?
Ну, как говорит у меня одна соседка, и в принципе это правильно, мы же в селе все есть. То есть, в принципе, да, то есть, ну, реально, у нас из продуктов было почти все. А проблема была только с хлебом, потому что, чтобы его дома спечь, нужна была какая-то там духовка, печь или электропечка, да, то есть как бы, этого электрики не было. И, в принципе, сейчас уже все отошли вот от этого, что дома должна быть, ну, украинская вот эта вот печь, я просто не знаю, как она будет
Ну, я поняла, да.
на русском. Да, просто как бы в принципе уже мало у кого такое осталось. И вот единственное, это была проблема хлеб. А все остальное, в принципе, было. Ну, плюс у людей было все это в холодильниках, в морозилках были какие-то продукты, была заморозка, но когда света не было, то, естественно, люди уже там это все как бы готовили, сохраняли как могли. Но, в принципе, просто мы даже делились продуктами с другими людьми, потому что мы понимали, что люди, которые приехали из Киева, у них этого всего нет. Некоторые даже говорили, что вот мы приехали, там мы думали, ну, максимум там неделя, и все. Поэтому как бы так.
И перейдем, наверное, к началу самой травматичной части вашей истории. Насколько я понимаю, они пришли к вам в дом.
Да,
Русские.
они пришли с обыском
Когда
сначала.
это произошло?
25 марта. Они зашли, сначала это был просто обыск, осмотр всех сооружений во дворе, то есть это по двору они прошлись, они проверили, нет ли нигде оружия, и ушли. Сказали, все хорошо, то есть ну и пошли дальше. Но после этого, через несколько минут, к дому подъехал то ли машина, то ли БТР, по-моему, машина, если я не ошибаюсь. И там уже тогда вышел командир ихний, другие солдаты, которые, то есть их командир сказал, заходите, то есть осматривайте. Мама говорит, что у нас уже все посмотрели, у нас ничего нет, все нормально. Он говорит, я ничего не видел, я ничего не знаю, еще раз посмотрят, ничего страшного, если ничего нет, то ничего страшного. И начали солдаты, они, ну, то есть он им дал команду и начал, где они все делать обыск. Что они искали, мы не понимали, потому что, в принципе, у нас ничего нет и не было вообще, как бы. Но тогда он начал там очень, очень грубо, он кричал, вообще они неуважительно относились к родителям. И как бы
А что он кричал?
старший.
Ну, то есть как он...
Что? Ну, как правильно вам сказать, то есть они обзывались, они ругались очень сильно. Они тогда, командир начал тогда кричать, где ваш мужчина, почему он прячется? Папа вышел с дома, говорит, никто не прячется, то есть просто так получилось, что я нахожусь в доме. Мы с мамой были на улице в летней кухне сначала, но потом мы, в принципе, мы вышли, поскольку, ну, солдаты зашли в двор, то есть мы вышли на улицу. Они тогда поставили отца на колени, там начали угрожать, что сейчас там расстреляют
О,
и
боже.
еще что-то там. Я говорю, что, ну, в принципе, я начала просить, что, пожалуйста, пусть он встанет, потому что у него больные ноги, у него больные колени, он долго не выстоит так, ну, плюс еще там руки там за голову или еще чего-то. Ну, это, во-первых, просто шок, непонятная такая ситуация, и тут еще таким образом, то есть он там очень сильно кричал, потом все-таки разрешили сесть на табуретку. Он говорит, что слушайте, вот мои руки, я ничего не делаю, то есть я спокойно их опускаю, то есть, ну, ничего не происходит, все нормально вообще. И тогда уже более-менее там солдаты, которые были, ну, это, насколько я понимаю, это были рядовые, наверное, они просто стояли там, а меня и маму тогда он забрал в дом, что вот давайте все сюда, все там компьютеры, ноутбуки, телефоны, всю технику, давайте все сюда, все на проверку, мы проверим все. Ну, вы же понимали, что какая проверка, то есть тогда уже по поселкам очень, и по интернету тогда уже, по соцсетях разных расходилась такая информация, что они очень часто забирают под предлогом проверить технику, ну и ничего не возвращают. И так происходило не только с техникой, а с другими вещами. Они, ну, то есть они воровали это все, как бы не возвращали ничего. И поэтому, в принципе, мы знали, что такое могло случиться. Мы телефоны прятали, как могли, то есть как бы... Ну, так получилось, что, в принципе, они нашли мой телефон, нашли потом телефон мамы, забрали компьютер, я говорю, там ничего нет, забрали флешки, я говорю, слушайте, ну, реально, там ничего нет. Там проверят, все вернут. Я говорю, ну, да, конечно, вернут. Ну, когда они нашли мой телефон, то тогда они уже начали говорить, все, мы ее нашли, это она, забирай, пакуй ее. И таким образом... Они тогда начали спрашивать, что кому ты там отправляла. Я говорю, ну кому отправила, сестре, что все хорошо, что вы здесь ездите. Ну и то есть как бы вот пошла такая, что вот она отправила сестре. Я говорю, отправила сестре о том, что вы здесь ездите. Я говорю, о том, что вы здесь есть, уже и знают и так все. То есть как бы это было не какая-то там, не знаю, секретная информация или еще чего-то там. Ну и они сразу сказали, что все, типа, забирай, пакуй ее, там мы ее нашли. Я тогда на это не обращала особого внимания, то есть как бы это мне так запомнилось-то и все. Поэтому, ну, в принципе, даже не думала о том, что когда меня забирали, то отец спросил, насколько ее забирают, когда она вернется домой, ему сказали, что это там несколько дней ее допросят, то есть расспросят и потом отпустят.
А
но как бы верить этому всему не особо. А мы тогда верили, но и не знали, в принципе, что дальше будет.
А когда они начали кричать, что это она, пакуйте ее, вы вообще думали о том, что они имеют в виду, как бы, что они подразумевают под этим?
Мы тогда понимали, что они могут забрать, то есть как бы уже была информация о том, что они уже забрали нескольких человек в плен, и они уже были в них в плену, но тогда некоторых отпустили, а некоторые еще были у них в плену. То есть мы понимали, что все-таки могут взять в плен, но ну, как насколько, где это все будет и как будут они себя вести, этого никто не знал.
Как вы при этом себя ощущали, что вы вообще переживали в этот момент?
Как сказать... Было время, когда просто, ну, знаете, истерическое какое-то, как бы я и не плачу, но состояние какое-то такое непонятное. Но это не был какой-то там страх, что со мной что-то случится. Я переживала о том, как будут здесь родители. Какая будет реакция, что будет дальше. Ну, меня, я, в принципе, понимала, что я повлиять на ситуацию уже не могу. Ну, разве что своим поведением, как бы, и все. И когда даже меня забирали, то я сначала, да, я сидела, мне было, отчасти мне было страшно, потому что ты не знаешь, что с тобой случится, это да. Но с другой стороны, я понимала, что сейчас какая-то там паника, мой страх вот этот вот, он мне ничего хорошего не принесет. А мое задание сейчас нужно было хоть как-то максимум взять информацию с того, что они хотят от меня, что меня ожидает в будущем, что может случиться с родными и какая будет ситуация здесь.
А как ваши родители были в этот момент?
Ну, естественно, это было, ну, была истерика, это, ну, это, я не знаю, это словами не передать просто. Отец, он вообще в таком состоянии был, как бы, как сказать, в оцепенении определенном даже, как бы, потому что, когда я к нему подходила, это просто, знаете, вот как человек, каменное лицо, ты просто, ну, тут, реально, просто ты оцепенел, все. Он, насколько я понимала, он тогда и нормально и говорить, в принципе, даже не мог. После этого я, конечно, ну, я этого сразу не знала, это я уже узнала, когда домой вернулась. То мне сказали, что, значит, тогда мне сказали, что к ним приходили еще 2 или 3 раза с обыска.
К родителям. Еще
приходили. Что?
К родителям.
Извините?
К родителям, да?
К родителям. Ага. Да-да-да, после того, как забрали меня, приходили с обыском еще несколько раз, тогда они уже забрали здесь у родителей там деньги, как, еще какие-то там, то есть все, что там они видели, они забирали, что им нравилось. И тогда через 2 дня они забрали мою маму.
О, Боже.
Я этого не знала. То есть у нас в первый день, когда забрали, меня забрали моего дядю, мы живем просто здесь рядышком, но мои родители даже не сразу знали, что забрали моего дядю, то есть это брат отца. На следующий день, когда пришла бабушка к нам, то только тогда они узнали, что дяди-то уже нет, что его тоже забрали.
Ужас.
Через 2 дня, когда меня увезли уже в Россию, когда я, в принципе, уже была в России, на тот момент 28 марта я была в России уже, то мою маму забрали. Перед этим, конечно, приходили, забирали на допрос и маму, и соседку, их забирали туда-сюда. А потом в один момент они пришли и сказали: маме, собирай вещи, ты идешь с нами.
А сколько вашей маме?
Сколько маме что?
Лет.
Извините, моей маме 56.
Кошмар какой.
Они, ну как вам сказать, они ее забрали, она была 3 дня у людей, в каком-то там в частном доме, в погребе тоже она сидела. Ну, ей угрожали, им рассказывали здесь, как отец уже рассказывал, когда я вернулась, что сидел возле него солдат, он говорит, что он просто сидит какие-то там таблетки или что-то там глотает и говорит: вот знаешь что, а я сейчас тебя застрелю, и мне ничего не будет.
О,
и никто даже не знает, кто это будет сделать. Ну, то есть они угрожали, они стреляли. Когда они приходили, они стреляли. У нас даже в доме осталось, в стене осталось отверстие от пули, и пуля осталась внутри, потому что, как бы, там, наверное, 20 сантиметров или сколько там было внутри, где-то так примерно. То есть ее не достали. Остались во дворе, были патроны от выстрелов, то есть гильзы валялись. Они были, ну, папа собирал тогда, он тогда показывал, здесь исследователи приезжали, то есть он говорит: вот, пожалуйста, я же не просто там какие-то сказки рассказывал, еще что-то. То есть они же просто так здесь не будут валяться. Ну, соответственно, он говорит, да, угрожали, рассказывали, что, типа, вы нам не скажете, там, а они говорят, а что вам говорить, ну, вы же сами видите, что здесь, как, ну, то есть вы, они делали вот эти вот обыски, непонятно, что они искали вообще. Когда-то мама говорила, что они искали мои документы, хотя они забрали сразу же в первый день не паспорта все, не только мои, не паспорта родителей, бабушки, то есть они забрали все. А какие они документы еще искали? Ну, мама просто предположила, что, возможно, они искали мои дипломы об образовании, потому что тогда меня очень допрашивали, все-таки хотели удостовериться в том, что действительно ли я являюсь учителем математики. Потому что мне тогда, ну, это сейчас я уже делаю такие выводы, как бы сопоставляю некоторые факты, они тогда говорили, а возможно, тебя там завербовали, а возможно, ты типа тайный агент какой-то.
Господи.
Я говорю, серьезно. Ну, то есть у меня была самая обычная жизнь до всего этого, какой тайный агент. Ну, то есть они этому не верили, они говорили, что вот мы проверим, да, ну, то есть как бы все серьезно.
А вот как бы когда они забрали вашу маму и когда они приходили еще раз с обысками к вам домой, они вообще говорили, что как бы вот они, чего они их вообще хотят? Ну, то есть что им нужно было от ваших родителей, когда вас уже взяли в плен?
Ну, честно, они рассказывали родителям, что они плохие родители, что они плохо меня воспитали. Они сказали, что из-за меня погибло очень много их братьев. Ну, поскольку просто потом в телефоне они нашли у меня переписку с человеком, которому я сообщала, что их техника там поехала туда. Ну, то есть, как бы, в принципе, я помогала нашим вооруженным силам. И получилось так, что они, ну, они нашли эту переписку, и, соответственно, они тогда приходили уже, и не понимала, что они требовали, как бы, и я не понимаю до сих пор, почему они приходили, что они искали, потому что родители говорят, что мы просто не понимаем, реально не понимаем, что они искали.
Угу. А вы, как бы, вот вас забрали... В какой момент вы поняли, что они нашли переписку с, как я как понимаю, вы военному, да, какому-то сообщали об их передвижении?
Дело все в том, что просто, как вам сказать, я этого человека не знаю.
Так, ага.
Просто были люди, которые сказали, что вот, слушай, давай ты не будешь там передавать через 2-3 людей, мы даем тебе контакт человеку, который этим всем занимается, который собирает эту информацию.
Угу.
И вот я напрямую, то есть ты будешь напрямую с этому человеку сообщать. Я говорю, да, хорошо, у меня были только текстовые сообщения, то есть как бы я с этим человеком вообще более ни о чем не общалась.
Uh-huh.
От этого человека был там либо плюсик, либо ок.
Uh-huh.
То есть что человек принял просто информацию и все.
А вот это когда и... началось? Ну, то есть когда вы сначала кому-то из знакомых, да, рассказывали, а потом вас соединили напрямую?
Ну, тогда просто очень многие знали, где я нахожусь, потому что с 24 числа просто очень много знакомых, друзей созванивали, спрашивали, где ты, что ты, как ты, и о том, что они уже на территории поселка знали, ну, да, все узнали, ну, понимаете, как бы, когда где-то кто-то появляется, то, естественно, сразу там, мы мониторили очень много чего, находили в соцсетях.
Uh-huh.
Люди просто писали в соцсетях, что вот там находятся, то есть, как бы, в принципе, все знали, кто
ну, да,
находится,
да.
Что здесь они перебывают, да, и, как бы, изначально это все было... как бы в открытом доступе вообще.
Угу.
А потом уже просто так, я даже не помню, в какой период, в какой момент просто так получилось, что как бы люди говорят, что вот ты там, да, то есть все нормально, как ты там, ну, может, ты там сможешь, там, ну, говорю, давайте попробуем. В принципе, я же все равно сижу здесь на месте.
Угу.
Ну, и тогда, когда они уже нашли вот эту вот переписку, они ее нашли очень быстро, в принципе. Они же меня забрали и в ночь на 25 число, 26-го, они у меня уже допрашивали конкретно по тому факту, что они нашли у меня в телефоне.
Давайте тогда здесь задержимся и чуть-чуть восстановим хронологию. Вот они вас забрали из дома, куда они вас повезли?
Сначала я ночевала в погребе в частном доме на своей улице, в конце улицы.
Угу.
Потом, 26 числа, они меня и других людей, которые были, которых они тоже забрали в тот же день, нас перевели на блокпост, на трассу, ну, то есть там, где они основались. Нас там пытались, меня, по крайней мере, пытались со мной там поговорить, ну, что-то типа похожее на допрос, ну, как бы, я бы не назвала это допросом, это просто была какая-то беседа, разговор, не знаю. И тогда приехала машина, и нас забрали в Новый Быков, в соседнее село, где находился непосредственно их штаб, где они жили. Там было в котельне местного клуба, они держали всех других пленных. И туда привезли уже нас 26 числа. Первый допрос был у меня тоже 26 числа, он, в принципе, здесь был единственным у нас в селе. Со мной поговорили, там написали определенный текст, в котором я должна была сказать, кто я, чем занимаюсь, который, статус, который они мне дали, рассказать об этом, указать о том, что как бы я понимаю, что мои действия принесли ущерб россиянам, ну, то есть как бы... Таким способом я это должна была сказать на видео.
Uh-huh.
Они записывали видео. Мне записали видео, там кому-то отправили, сказали, да, а он сказал, все нормально, там, типа, пойдет, там все хорошо. 27 марта у меня и еще одного гражданского мужчину нас забрали и увезли уже в Россию.
Uh-huh.
28 марта я была уже зарегистрирована в поселке Глушково. на территории палаточного городка, где находились все военнопленные с Украины.
А как вас везли туда вообще? Вы были в наручниках, надевали ли вам пакет на голову?
У нас, да, были закрыты, завязаны глаза, были завязаны руки. Сначала мы ехали одной машиной, потом нас пересадили в другую машину, а потом с машины нас вертолетом уже перевезли в Россию.
То есть вы все это время не, ну, как бы не видели, что происходит вокруг.
Нет, 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 я не видела. Все, что могла, я это могла только с их слов или с того, ну, как бы, с того, что я слышала.
А вот на протяжении этой дороги, если ее вообще можно так назвать, они вообще с вами как-то коммуницировали? Они вам что-то говорили, били ли вас, угрожали ли вам?
Да, они очень, конечно, были агрессивно настроены. Некоторые были агрессивны, некоторые более-менее спокойны. То есть вообще, когда я была здесь, ну, то есть на территории села Плену, то меня не били, мне ничего не делали. То есть они даже говорили, что у нас здесь дама, у нас здесь девушка, осторожно, там зацепите ее, как бы. А, ну, когда уже я была в машине, то да, там были угрозы, там обзывали, там говорили, что вот не знаем мы ли вообще, ли доедете вы живы или нет, то есть, типа, если могут ваши накрыть, то можем погибнуть, а, вот вы из-за вас там убили людей наших, наши пострадали, мы вот приехали вас здесь освобождать, вам здесь помогать, а вы, типа, к нам так относитесь. Были солдаты, которые просто заскочили в машину и начали избивать, ну, вообще без какого-либо там, вот мы приехали здесь там за вас воевать, а вы такие, ну, то есть вы вот такое делаете, они думали, что мы, это те, кто заминировал там какую-то дорогу, им говорят, что успокойся, это вообще не те, это вообще другие, то есть как бы, ну, типа прекращай бить, типа хватит уже. А потом сказали, что вообще типа выйди отсюда, то есть к, ну, пленным вообще типа не прикасайся, то есть как бы отгораждали от этого всего. Но когда уже привезли в Россию, то там, да, там посыпались уже конкретные угрозы, что вот мы там не пытать будем, мы будем делать с тобой то, что делали с другими, ваши русские, ваши украинские солдаты. Они там показывали разные видео, как издеваются над людьми, как какие там пытки люди вообще переносят. Я говорю, не нужно мне этого показывать, как бы чем я не буду, я говорю, я не понимаю просто, чего вы хотите от меня этим всем добиться. То есть как бы, как это вы думаете, что на меня повлияет? Я вам сейчас буду там рассказывать то, чего в действительности нет, или ну как, зачем вы это все делаете? Они рассказывали подробности вот этих вот всех пыток, и я говорю, так вы рассказываете, как будто вы это делали уже. То есть как будто у вас уже есть опыт какой-то. Они говорят, нет, мы это собственными руками не делаем, у нас есть специально для этого обученные люди. Я говорю, прекрасно, спасибо, говорю, за, ну, то есть как бы нормально, говорю, вы рассказываете, что вы приехали там освобождать, а помочь чем-то, но на самом деле я вижу, как, в принципе, вы помогаете, какое у вас гуманное общество. Ну, некоторые реагировали очень сильно, конечно, там агрессивно было это. Ну, знаете, вот ты видишь, как в человеку прям в глазах ненависть, вот эта вся. Некоторые там кричали, как-то пытались там напугать. Но, ну, было по-разному, но на тот момент меня не били.
А вот чуть-чуть отмотая назад, я хочу уточнить, в какой момент условно, если вообще это можно так назвать, они вам предъявили вот эти самые обвинения, в смысле, они как бы дали вам понять, что они увидели переписку с военным, где вы говорите, как бы, где они находятся.
Ну, это, в принципе, это было уже до 26 числа это было.
То есть это еще в Украине было?
Да, это еще в Украине было. Они мне сразу здесь сказали, что вот, типа, ты наводчица, это они дали сразу какой-то такой статус, наводчица-корректировщица. И с этим статусом они меня отправили.
А когда вот они вам сказали, что вот вы наводчица, что вы вообще переживали в этот момент? Как вы реагировали на все происходящее?
отчасти я сначала, как бы, ну, как, в принципе, как я могу реагировать? Я пыталась, ну, во-первых, это никакую панику я не создавала для себя. Я старалась, как бы, по максимуму слушать, что они говорят, чтобы понять, что может со мной дальше случиться. Что меня дальше ждет. Ну, и, в принципе, я с ними общалась, но это, ну, с ними это с кем? Это были те солдаты, которые охраняли меня, других пленных, которые у них были. Они просто, им было интересно, как, в принципе, новые люди, чем я занималась до этого. Ну, как бы мы общались на такие общие темы, и они просто реально расспрашивали, ну, вот как ты считаешь, вот эти вот у вас бандеровцы, там, нацисты, там, и так далее. Я говорю, слушайте, ну, у нас этого такого нет, о чем вы говорите. Ну, то есть, по-вашему, кто такие бандеровцы? То есть, как бы, объясните. Потому что они говорят, вот, вы все такое говорите, вам здесь всем промыли мозги, а вы знаете, что у вас здесь там какая-то биолаборатория. Я говорю, вы серьезно, какая биолаборатория, о чем вы говорите? Ну, то есть, там такой бред они иногда говорили, что я просто сидела и думала, боже, ну, неужели люди в это верят? Потому что, как бы, ну, посмотрите, то есть я говорю, вы возьмите телефонов куча, вы, говорю, забрали мой телефон, да, возьмите, почитайте новости, которые у нас там пишут, посмотрите, что люди сбрасывают в интернет, это реальные свидетели того всего, что происходит, это не то, что там какая-то история выдумана, ну, где-то там что-то там написано, какая-то там статья где-то вышла или еще чего-то, вы зайдите на страницу к людям вообще и посмотрите, что люди фотографируют, сбрасывают, и там распространяют то, что у них сейчас перед глазами происходит. То есть, как бы, мы это ничего там не было. Нет, вот у вас, мы знаем, что у вас такие вот есть, там, нацисты, там, и так далее. И я тогда сидела и думала, ну, может, все-таки у меня получится как-то к людям донести, что вот такого нет. Но спустя какое-то время я поняла, что это...
Бесполезно?
Это просто бесполезно, да. То есть ты рассказываешь, они говорят такие, да, да, и тут так оп, и делают все противоположное к тому, что они только что говорили. И, в принципе, они не воспринимают, как бы, ну, какой в этом смысл? Зачем тратить себя, свою энергию на то, что люди не поймут? Ну и плюс еще нужно было думать о том, чтобы себе не навредить, не навредить другим, кто там находится. И вообще, потому что, как я уже сказала, они говорят одно, а делают другое.
Да, это правда. А вот вы упомянули, что когда вас привезли уже на территорию России, вот в этот приграничный город, палаточный для военнопленных, они уже там применяли физическую силу. Когда вас первый раз ударили, как это произошло?
Первые удары были в машине по дороге. Это было еще, наверное, в Украине, когда мы были. И тогда человек просто спросил, он увидел просто, как я среагировала. То есть, типа, ну, для меня это реально вообще был шок. И он тогда спросил, что тебя что до этого никто не трогал? Я говорю, нет. И он просто переспрашивает, я что, впервые? Говорю, да.
Господи.
И он, этот человек, просто отошел от меня. И просто сказала, все, ее не трогайте. Ну, там, когда меня перевозили дальше, насколько я понимаю, я ехала с десантниками, то один из десантников сказал, что, типа, я сижу возле нее, ее никто не трогайте, то есть, как бы, все, типа, не трогайте ее больше. Когда я приехала в Глушково,
сейчас,
то в Глушково меня никто не трогал.
Можно на секунду, мы задержимся на этом моменте. Когда он первый раз вас ударил, почему это произошло? В смысле, он просто начал бить или он что-то сказал перед этим?
Ну, когда это было, я же говорю, это было в машине, там он тогда зашел, сказал, это пленный, это то, а на что, а кто это, а кто это, то есть, ну, поскольку у меня была шуба и так капюшон закрывал лицо, то, ну, сразу не было видно, что, как бы, это девушка, потому что, ну, в принципе, черная шуба, на меня была черная одежда, как бы, это все так скручено было, и тогда он, типа, спросил, это что, девушка там или что, ну, и как бы, вот, когда вот эти были первые удары, он просто был вообще, как бы, отчасти, насколько я поняла, он был в шоке, потому что, во-первых, девушка, во-вторых, никто не трогал, и он первый это сделал, и как бы, ну, я не знаю, может, там что-то человеческое у этого человека на уме и проскочило, как бы, потому что по его дальнейшим словам, когда он вот это вот спрашивал, и что, первый это раз сделал, ну, то есть я впервые это от меня там или еще там, то он немножко так как бы был удивлен, что ли, и как бы, ну, после этого он просто отошел и сказал, все, типа, пленных не трогать там.
Угу.
Ну, для них, понимаете, для них отчасти, вот как бы мы, украинцы, когда уже брали там в плен, то для них уже просто так в плен не берут.
Угу.
Уже для них было что-то. То есть ты в плену, все, ты в чем-то виноват, значит, все, можно там что-то сделать.
Угу.
Но это уже я поняла, конечно, спустя какое-то время там. Ну, в принципе, оно так и было.
Угу. Понятно. Дальше вас в Глушково, да, перевезли?
Да, угу. Нас привезли в Глушково. Там происходили все, почти все основные допросы, которые были с разных структур, с разных организаций, кто там говорил со мной. Они не представлялись, на них не было никаких там...
Опознавательных знаков.
Опознавательных угу. знаков, да. Но потом я, конечно же, увидела, что одна структура — это была военная полиция,
угу.
И еще была военная комендатура. Это те, вот человек, с которым я общалась с военной комендатурой, он, наверное, единственный человек, у кого была какая-то там нашивка, какие-то там шевроны, вот эти вот были как на кле... ну, угу. на этих...
На предплечье.
На одежде, ага. да. А вот, ну, как бы, кто, этот человек, он не скрывал, в принципе, кто он и из какой он структуры, то есть какого он подразделения. А, там, ну, там я пробыла 2 недели. А, ну, меня там никто не бил,
угу.
то есть как бы все было нормально. А уже 8 апреля всех военнопленных, которые там были, их перевезли в СИЗО.
Давайте чуть-чуть остановимся в Глушково.
Угу.
Можете ли вы рассказать, как проходили допросы, что они пытались у вас узнать?
Им всем было интересно. А кто это человек, кому я отправляла, зачем я отправляла, понимала ли я, что я делаю, знала ли я о последствиях.
Угу.
Ну, то есть, как бы все, им было интересно, что...
Алло?
Как меня взяли в плен, ну, то есть с 24 февраля. Алло, алло.
Да, слышу, сейчас слышу.
То есть они расспрашивали, что происходило до того, как меня взяли в плен.
Угу.
Они интересовались, точно ли я была учителем. Ну, то есть как бы в основном это были все вопросы, связанные с тем, что я делала во время уже полномасштабного вторжения.
Угу, угу. Ага, а как вы отвечали на их вопросы, которые они вам задавали?
Когда я была в Украине, то тут я разговаривала на украинском языке.
Угу.
В принципе, как бы я говорю, что слушайте, я нахожусь у себя дома, как бы почему я должна переходить на русский язык? Ну, вы же понимаете, угу. о чем я говорю, зачем,
да.
в принципе, это все. Когда я уже была в России, то там я понимала, что я нахожусь совершенно не дома.
Ага.
И там даже не будет у меня, ну не то, что там защиты, там поддержки не будет ни от кого и ни у кого. И как
угу.
бы я понимаю, что вокруг меня находятся люди, которые вряд ли мне желают чего-то там доброго.
Угу.
Поэтому, в принципе, ну и когда я была на территории Украины, то я говорила, что у нас много людей разговаривает на русском языке, и это нормально.
Угу.
И
угу.
у нас не было на тот момент вообще никакой ненависти к русскому языку, потому что люди между собой общаются на русском языке.
Uh-huh,
и они uh-huh. знали, что я могу разговаривать на русском языке. Они говорят, все, типа, разговаривай на русском, чтобы мы понимали, о чем и как. Ну, в принципе, на вопросы я отвечала нормально. То есть, как бы они спрашивали, я рассказывала. В меру того, ну, вот они, как они спросили, так я отвечала. Некоторым нравилось, некоторым не нравилось, некоторым я пыталась как бы еще объяснить, что рассказать, что действительно, что у нас, ну, никто никого там не убивает ни за что, за то, что там людей не ненавидят за то, что люди разговаривают на русском, за то, что люди там, ну, с России приехали там в Украину или еще чего-то там, или за национальность там другую там, или еще за что-то там. Они они говорили, что вот ты рассказываешь, что этого такого быть не может, вот мы знаем, что у вас там то-то-то-то-то, ну, там наводили кучу своих разных аргументов, в основном это все, они тогда говорили, что вот у вас идет война 8 лет, у вас на Донбассе там идет война, почему вы молчите, почему вы тогда молчали, зачем, вот Майдан у вас случилось, то у вас то, все, ну, то есть они какие-то такие аргументы находили, я говорю, вы немножко перекручиваете, то есть это такого не все такое было, что вы говорите, или там вы не знаете, почему это все началось, и как бы мы начинали об этом всем разговаривать, и тогда они начинали мне приплетать, что вот я была на Майдане, я там что-то там делала где-то еще, и, то есть я понимала, что, в принципе, лучше четко отвечать на их вопросы, ничего лишнего, потому что я захожу в какое-то другое поле немножко, чтобы попытаться объяснить, что такого не происходит, чего они там, что они нашли там у нас в Украине там или еще что-то, или что им рассказали, что в Украине происходит что-то. И эти люди просто потом уже берут какие-то другие аргументы, и это все как-то перекручивается, и еще могут обвинить еще в чем-то. То есть, в принципе, я понимала, что ничего лишнего, лучше не говорить вообще. Потому что как бы они находили способ, чтобы просто тебя еще к чему-то привязать, еще тебе что-то там приплести, рассказать. Были такие случаи, когда просто вызывали и говорили, вот у нас есть доказательства, что ты там что-то там делала. Я говорю, я этого не делала. А у нас есть доказательства. Я говорю, у вас их быть не может, потому что я этого не делала. Как может что-то там быть доказывающее, если этого вообще не происходило? То есть они как-то таким образом даже пытались немножко даже запугать.
А вот в чем именно они пытались вам обвинить? Вот что вы говорите, что я этого не делала, а что именно они пытались вам сказать?
Сначала они говорили, что ты ставила там геоточки, геолокации, ты ходила там по селе, собирала информацию, я говорю, слушайте, я дальше своего двора не выходила. То есть, как бы, если меня там не было, то какие доказательства? Вот мы знаем, ты была на Майдане, ты там что-то делала. Я так говорю, нет, меня там не было. Я реально там не была, и доказательств. А у нас есть фотографии. Я говорю, смотрите свои фотографии, пожалуйста, на здоровье, говорю, меня там не было. Они мне инкриминировали статью шпионства. Шпионаж, или как она-то правильно просто звучит. И так я говорю, вы серьезно? И, в чем оно проявлялось? Я находилась у себя дома, ничего, в принципе, другого такого не делала, ничем не занималась. И тут говорю, вы... Они пытались вообще хоть что-то там мне приплести, того, чего я, к примеру, не делала. Вот мы нашли у тебя на телефоне, там ты сбрасывала там фотографии, видео, я говорю, нет, подождите, там такого не было и быть не может. То есть это чисто даже физически невозможно было. Я им вводила конкретные аргументы, говорила о том, что там у нас плохой интернет, сообщения даже не отправлялись, о чем вы, какие видео, фото, о чем вы говорите. И таким образом они там еще спустя месяца два или три они там пытались там, вот этот человек тебя знает, это военный, он там был там-то, там он что-то там делал, он говорит, ты там делала что-то, я говорю, слушайте, я вообще этого человека вижу впервые. Я не знаю, может, меня там кто-то и знает, я же не какая-то там скрытая личность, что спрячусь там где-то. А я, как обычные люди, все другие, у меня есть профили в соцсетях там, да, и как бы я человек, который работает с другими людьми, которые, возможно, меня знают, то есть как бы, и что? Что с этого? То есть это еще не доказательство, что я там совершила какие-то преступления.
Понимаю, да. То есть они пытались как бы доказать вам, что вы шпионка.
Да, они пытались это все как-то так сделать. Они даже говорили, что иногда даже звучала такая вот фраза: посмотри, вот она общается, как будто ее там обучали или еще что-то. И я говорю, слушайте, кто меня мог чему обучать, если я работаю вообще в другом направлении. Они говорят, а вдруг тебя там завербовали? Меня даже отправляли на детектор. Ого. Я проходила полиграф, потому что они не верили тому, что, в принципе, я вообще учитель. То есть, как бы, они думали, что меня завербовали определенные там какие-то спецслужбы, и что я на них работаю.
А как вы вообще, как проходил этот полиграф?
О, вообще такая ситуация была. 5 мая меня вызывают, мне зачитывают результаты их расследования, в которых говорится о том, что с меня сняты все обвинения, поскольку нет доказательств того, что я принесла какой-то вред. То есть они, ну, там так и зачитывали, что мои действия не принесли никакого вреда там Русской Федерации, там, военным и так далее, что никто не погиб. То есть меня оправдали. Мне только сказали, там зачитали, ну, правильно оно было сформулировано, я дословно просто уже не помню, о том, что если я вернусь на территорию Украины и продолжу заниматься такой подобной деятельностью, то они смогут меня типа опять взять под стражу и уже судить по их законам, тогда уже точно судить. А поскольку как бы нет состава преступления, в принципе, нет доказательств, что все нормально, как бы меня оправдали, мне сказали, что как будет только первый обмен, мы подаем вас там в списки и вас отправляем домой. То есть, в принципе, вы нам здесь уже не нужны. Да, все хорошо. 6 мая людей забирают. Мы понимаем, что это может быть обмен, а меня забирают на полиграф. И вот это вот состояние, когда люди уехали, а ты остаешься, и тебя оправдали, а тебя ведут на полиграф, у меня просто какой-то вообще был сначала диссонанс такой в голове, вообще такие непонятки. Я думаю, ну в смысле, меня вчера оправдали, а сейчас ведут на полиграф. Это как? Что вообще? В чем дело, что происходит? Ну, там тогда задавались вопросы, причастна ли я к каким-то нацистским группировкам.
О, Господи.
Там поддерживаю ли я то, что сейчас там делают в Украине, там и так далее. Ну, то есть такие какие-то были вопросы, отчасти, я бы даже сказала, провокативные какие-то. Ну, то есть как бы ты вроде как бы и можешь дать ответ, но как бы и не очень четко. Они спрашивали у меня, не вербовала ли я кого-то, не была ли я завербована. Ну, то есть, как бы, это была отчасти даже проверка на то, являюсь ли я шпионом каким-то там или еще чего-то. И я думаю, ну, слушайте, мне скрывать нечего. В принципе, ну, то есть то, что я могла бы там скрывать или еще что-то там именно там по переписке, то они уже это видели. Больше у меня нет ничего скрывать вообще. Я себе думаю, спокойно, то есть я без каких-либо проблем, я прошла полиграф, мне, естественно, ничего сразу не сказали, никаких там результатов мне не сказали, мне просто сказали, все, типа, все нормально, идите, все. Сказали, что, возможно, мы с вами еще увидимся, возможно, и нет. Но так получилось, что после этого больше я ни с кем не встречалась, а с, ну, по крайней мере, ну, с полиграфологом. И, ну, в принципе, насколько я поняла, что как бы все нормально, то есть там.
Ага. Вот так. Сейчас мы вернемся к этому моменту, потому что мы перескочили уже в май. Но вот вернемся чуть-чуть обратно. Вы провели, получается, 2 недели в Глушково, а потом вас перевели куда? В СИЗО.
В СИЗО, в город Курск.
Ага, уже в Курск. Что там происходило? Как вас содержали? Как вас туда перевозили?
Меня и всех других пленных, которые были в Глушково, нас тогда перевозили автозак. В автозаке тогда нас было... Там таких 2 камеры было. И меня перевозили вместе с... Там была еще одна женщина, и все остальные это были мужчины. Мы тогда имели возможность пообщаться, и тогда мы договорились, что как только освобождают, кого освобождают первого, эти люди находят родных, близких, сообщают, где я нахожусь, в каком состоянии, что со мной произошло. Ну, то есть я просто сказала, что вот вы находите там мою сестру, потому что я понимала, что контакты мамины, они утеряны, и я не знаю, как бы возобновили их или нет, но сестра, я знаю 100%, что она будет на связи, я рассказала, как ее найти, и что, говорю, вы будете сообщать, вот она будет спрашивать, то есть отвечайте все, что она будет спрашивать. Я была уверена, что этих людей отправят раньше, чем меня, потому что у них, в принципе, не было никакого обвинения, у них не было даже никаких оснований их задерживать как бы дольше. Ну и плюс женщина была больна, у нее были документы все подтверждающие это все, и у них не было никаких условий для ее содержания. И, в принципе, ну, я же говорю, как бы не было вообще никаких оснований. И я понимала, что их освободят в ближайшее время. Поэтому с этими людьми я договорилась. Когда мы приехали уже конкретно в СИЗО, то нас всех рассоединили, и тогда уже происходили разные вещи с каждым из человеком, потому что у каждого был свой статус, в котором этот человек туда приехал. И за время пребывания в Глушково я узнала, что статус наводчика, они... этих людей ненавидят, не знаю, до мозга костей они их ненавидят.
Как вы это поняли?
Они между собой разговаривали, они как бы ко мне никакой физической силы не применяли, но когда это был мужчина, то его могли избить очень, очень сильно. И когда уже приехали мы в СИЗО, то когда меня забирали с автозака, был просто вопрос: это она? Сказали, да, это она. Ну все, и тогда, вы знаете, тогда вот началось самое жесткое, самое сложное. Тогда происходил процесс приемки. А приемка это как сказать?
Да, я примерно представляю, к сожалению. Но, конечно, рассказывайте, как... когда вы должны пройти через коридор.
Да. Да, сначала это был допрос, но до допроса там меня же должны были довести до той камеры, где меня допрашивали.
Да.
Началось все именно с допроса. Это было начало, это просто был жесть какой-то. Я вообще не понимала, в чем дело, зачем. Один шеф подошел и говорит, что вот я приехал, я не приехал сюда воевать с женщинами, но вот вы... А вот ты зачем ты это делала? Вот ты понимаешь, что ты убивала людей там и так далее. Ну, то есть они очень психологически там сильно давили, там как бы они начинали, они угрожали, что вот мы там тебе сделаем, там то-то-то-то-то. То есть это все были угрозы там жизни и так далее. И я говорила, что вы даже ничего не спросили. То есть как бы если бы я там... сопротивлялась, не сотрудничала, не общалась там или еще что-то делала, то я бы поняла бы еще. Но когда вы еще ничего даже не спросили и уже начали вот этот ваш процесс, то как бы это вообще нелогично. Но после этого там была такая фраза, конечно, звучала, что первое, что меня как бы довольно-таки одернуло так конкретно, когда зашел следователь и говорит, что я позвонил и сказал, чтобы твои волосы тебе оставили. У меня был шок, потому что как бы вот это еще была некая такая прибавка к тому, что вообще происходило. И такая говорю, да, хорошо, спасибо. А тогда думаешь, в смысле, мои волосы мне оставили, как бы, а как бы мне что, должны были их обрезать или что? И потом человек просто он рассказал, объяснил, какие правила нахождения в СИЗО. И он сказал, что когда зайдешь в камеру, тебе будет намного легче. До камеры нужно будет потерпеть. Но я не понимала, о чем идет речь. Тогда, когда меня уже вывели на коридор, то когда меня вели, то звучала фраза между теми людьми, которых меня вели, куда ее, и сказали ее ко всем остальным. Ко всем остальным это означало, что меня ведут в тот коридор, где только что были другие мужчины, с которыми там это все происходило. То есть мало того, что я это видела отчасти, то потом это все происходило со мной. И было все равно, кто ты, что ты. У них просто было такое, как бы, вот ты наводчица, у тебя такой статус, и за тебя погибли наши люди. И вот ты во всем виновата, гореть тебе в аду там и так далее, и так далее.
Можете, я понимаю, что это очень тяжело, и это очень травматичный опыт, но можете ли вы попытаться вспомнить и рассказать про эту самую приемку, про этот самый коридор?
На этом коридоре нет видеокамер. Там присутствовало очень много, это был спецназ, это были не сотрудники ФСИНа, это был спецназ, как бы все были там в форме, балаклавах, как бы они лица свои прятали вообще. Они, как, ну, это было применение электрошокера, потому что, в принципе, электрошокер, он не оставляет следов, они это знали, и как бы они его применяли. Они заставляли там и целовать и флаг ихний, и рассказывали, что мы не чтем памяти ветеранам Великой Отечественной войны. Они заставляли там целовать георгиевскую ленту, вот эту. Они там заставляли рассказывать, петь ихний гимн. Это было просто избиение, как бы им было все равно. Кто ты, что ты говоришь, что ты там уже не можешь стоять? Они говорят, стой, ничего там не, ну, типа не, как бы не нужно нам здесь рассказывать, что ты там такая слабенькая или еще чего-то.
Боже мой.
Были моменты, были удары в разные части тела, как бы они, их ничего не останавливало, но потом, когда это все как бы более-менее закончилось, и они отвели меня на санитарную обробку, как они сказали. Перед этим брали они отпечатки пальцев, там фотографировали, типа дело заводили, насколько я понимаю. То был момент, когда я говорила, что я потеряю сознание. Они говорили, что вот хорошая ты актриса Погорелого театра.
Господи.
То есть, типа, если тебе плохо, то мы тебя сейчас ободрим. Это был намек на электрошокер, потому что после этого звучало, ну, слышался звук, как они его включали. И как он работает. И я такая стою, говорю, мне все равно, делайте что хотите, мне уже все равно. Ну, то есть, они уже видели, что как бы я... А я стою, я чувствую, что у меня уже, знаете, вот руки, ноги немеют, они стоят такие ватные. То есть, они уже тяжелые. Я говорю, я сейчас упаду, а там нужно было руки держать за спиной. И они говорят, ну, облокотись там, шкаф там стоял рядом или еще что-то. И я так немножко так плечом или, не знаю, там, ну, чуть-чуть так сперлась. И потом я просто, я говорю, я сейчас реально упаду. Они говорят, да ты стой, стой. И я просто помню, когда я уже, когда они меня уже пытались привести в чувство. Вот Боже. Тогда только они поняли, что я действительно там, это не какая-то там игра или еще что-то. Меня, ну, меня приводили в чувство меня, наверное, несколько минут, потому что я не реагировала на какие там хлопки по лицу, ну, ничего. То есть после этого я стояла, я очень долго стояла под умывальником, ну, умывалась холодной водой, потому что, в принципе, она, я умоюсь, а она мне просто, я чувствую, что я меня опять отключаю, все. И когда у меня уже брали отпечатки пальцев, я говорю, дайте мне вот, они давали ватку с нашатырным спиртом, да, то есть как бы, или аммиак, что-то там такое было, то есть чтобы как бы меня привести в чувство. А я стояла и говорила, нет, дайте мне конкретно дайте баночку с этим раствором, потому что мне ватка не помогает.
Боже.
То есть я, ну, как бы я не реагирую на вату, уже все. И, в принципе, я не помню, как я. Меня отправили в душ. В душ я шла, и я говорила, включите мне, пожалуйста, холодную воду, потому что я понимаю, что если сейчас будет теплая вода, то я вообще отключусь, и ну, то есть все. Я не помню момент, как я одевалась с того душа, как я шла с душа. Ну, то есть я моментами вообще ничего не помню. Я просто помню, что когда открывается дверь в камеру, мне дали вещи, то есть там некоторые были и матрас, там, ну, подушку, то есть такое. И открывается камера, я захожу в камеру, а там два человека находились. Я просто подошла к кровати, то я просто вот так вот кинула вещи на кровать и сползла по стенке. И после этого, когда я просто сползла, я знаете, вот как бы в таком немножко оцепенении вот так вот села, ноги к себе вот так вот поджала, к груди, и обняла их вот так. И знаете, как сумасшедшие, да, вот сидят иногда, качаются. Я сижу такая, говорю, ничего страшного, это все пройдет, все нормально.
Успокойся. Боже мой.
Ну, случилось, все хорошо, это все закончится. Девочка, которая сидела возле меня, она реально была в шоке, она такая сидит, ну все, успокойся, все хорошо. Ну, то есть, ну, тихо, не плачь, пожалуйста, все будет нормально. У меня слезы сами по себе уже вот так вот кутятся, я их уже просто, ну, как, я их не контролирую вообще. Женщина, которая была со мной из поселки тогда, и которую привезли, она была в шоке, она вообще не знала, как вообще, ну, то есть, в смысле, что со мной случилось, потому что ехали мы были, у нас все было хорошо, как бы я ее еще тогда успокаивала, говорила, что все, ну, то есть, не переживайте, все хорошо будет. Я, ну, как бы я подбодряла ее постоянно, и тут она меня видит в таком состоянии, а состояние у меня вообще было, то есть спустя какое-то время мы говорили о том, что произошло вообще, как ты тогда реагировал, и девочка, которая была со мной тогда на тот момент, она говорит, ты знаешь, ты просто, ты не видела себя со стороны. Ты зашла, как, знаете, вот в ужастике «Звонок», девочка вот так, нет, не «Звонок», не помню, какой ужастик, просто вот волосы так...
Да-да-да, я поняла, я тоже забыла название. Ага.
И вот она говорит, вот ты зашла, наверное, уже состояние, просто одежда была другая. И когда ты просто убрала, ну, то есть я когда я была в уши, я волосы распустила, они у меня длинные, мокрые, черные, короче. И она говорит, когда вот я вижу, ты заходишь, эти волосы такие растрепанные, ты все мокрая, то есть как бы, и я посмотрела на твое лицо, и говорит, я не знала, как мне реагировать, что мне делать, но я прекрасно понимала, что как бы мне нужно сейчас тебя успокоить, а я сижу и говорю, нет, не трогайте меня, все нормально, это все закончится, просто не говорите со мной, мне ничего не нужно, все нормально. И после этого было такое состояние, как бы, ну, это не то, что нормально, но человек просто по-другому не реагирует, не будет нормально человек говорить, что да, все хорошо, то есть как бы нормальное настроение будет. Я тогда просто закрылась в себе, это все было как бы, все, я уже увидела, насколько эти люди рассказывают, какие они хорошие и какое они гуманное общество, как бы. И это им огромное спасибо. Я после этого я с ними говорила. Они, ну то есть как бы, они говорят, что вот мы сейчас скажем врачу, что вот тебе плохо там и так далее. Я говорю, нет, не нужно в этом никакого смысла, потому что, ну может быть еще хуже. Откуда я знаю, как они среагируют на это все? И был момент, когда я потеряла сознание, и девочка побежала, стучала в дверь, что вот она теряет сознание, ей плохо. А тогда пришли и сказали, ну ничего страшного, мы ее можем подлечить, есть два способа, либо придет врач, делает укольчик, но это не факт, либо придут ребята, ну типа намек был на электрошокера, то есть типа, чтобы ее подбодрить, будет все хорошо. Я просто говорю, ну нет никакого смысла как бы вообще говорить, что тебе плохо.
Потому что будет еще хуже.
Потому что была такая вероятность, да, что может быть еще хуже. Поэтому я говорю, просто на тот момент у меня было такое желание вообще никуда не выходить, ни с кем не общаться, никого ничего не слышать, не слушать, вообще ничего, никого не видеть. Но я понимала, что такого быть не может. То есть как бы я на тот момент делала все возможное, чтобы просто не привлекать внимание. Все.
А сознание вы теряли не только в тот день, когда была эта абсолютно бесчеловеческая невероятная какая-то приемка, но и потом, насколько я поняла, это не один день.
В течение, наверное, недели, я за один день раза три, наверное, теряла сознание. Это было, как вам сказать, когда я вставала, просто вот когда я могла сидеть, я вставала резко, поднималась. Это уже было головокружение, уже я могла потерять сознание. Но в основном это было утром, когда я вставала с кровати, то есть это было поутру. Или днем, когда я сидела, нам нужно было быстро построиться, как-то вот это было тогда. А спустя какое-то время это все, ну, то есть повторялось. И тогда девочка, ну, которая была со мной, она говорит, что нет, ну, с этим нужно что-то делать. Я говорю, слушай, это все пройдет, как бы, чтобы там не было, они, ну, ничего, они хорошего мне не сделают. Как бы я не хочу даже какой-то помощи у них просить.
О, боже мой. А вы сказали, что вы пытались максимально после вот этой недели, когда вы осознавали, что такое россияне, и каково в плену находиться у них, что вы приняли решение просто быть тише травы, ниже травы, тише воды, ниже травы, извиняюсь. Как вы пытались это делать, как вы пытались выживать в плену?
Первое время было очень тяжело. Очень тяжело было морально, психологически, когда ты себя чувствуешь, ну как правильно объяснить, там мало того, что нас и так там не считали за людей, нам это говорили прямо, и плюс было какое-то с их стороны, ну ты чувствуешь, пусть они там за дверью были, но они же все равно подходили, говорили, им было интересно, кто ты, что ты, им было интересно пообщаться, потому что разговоры со следователем это одно. Но были сотрудники, которые ну, смотрели за нами, то есть как бы которые там открывали двери, там, ну, они же не знали, кто ты и что ты, им было интересно. Вот они приходили тоже, там, пытались как-то поговорить. Я пыталась не разговаривать с этими людьми. Ну, я не хотела с ними идти на контакт, мне они были неприятны, потому что они там рассказывали, они постоянно угрожали, что они там постригут на лысо. То есть это, эти угрозы были около полтора месяца, наверное, и чуть ли не ежедневно. Тебе и так плохо, тебе и так тяжело, потому что как бы тебя забрали, ты не знаешь, насколько ты будешь здесь находиться, потому что тебе говорят, что вот мы тебя отпустим, скоро там все, уедете домой, а ты все равно здесь находишься, и ежедневно эти постоянные были. Мне было, наверное, первый месяц, мне было тяжело, я не хотела петь их песни, которые они заставляли петь нас.
Боже.
Они заставляли петь гимн. Там была такая ситуация, когда им не нравилось, как ты поешь гимн, ты должен был стоять и петь его, пока им мне это не понравится, пока они не скажут «хвать». Это могло быть 2-3 раза, а могло быть раз 10. То есть они могли это делать. Они включали, там был плейлист, скачаны были песни, и они были разные. Это были песни военного характера и об их резиденте. Это были песни о вообще о войне, это были песни. И некоторые песни мы должны были выучить и их петь. Но еще они проверяли, знаем ли мы текст песни, не поем ли мы постоянно с листочками, то есть на которых был распечатан текст песни, выучили ли мы вообще песню. Они проверяли, ну, смотря у кого как. У меня даже проверяли гимн, правильно ли я его пою. То есть были моменты, когда они выводили на коридор, проверка была какая-то там или еще что-то, и они на коридоре прям спрашивали там по строчке или по две с песни.
Господи.
У каждого человека, каждый человек должен был отдельно это все рассказывать, и не дай бог ты где-то там собьешься, а могли избить. Ну, происходило разное, ну и плюс было очень тяжело морально, психологически, когда ты слышишь, что происходит на коридоре. И с учетом уже опыта того, который был у меня, как бы у меня сознание мое, оно проецировало это все на меня, и психологически, морально это очень сильно давило. И у меня были такие моменты, когда просто я слышу, что происходит на коридоре, а у меня уже идет вот эта вот дрожь по телу, и я поднимаю просто руку, выставляю наперед, и я вижу, что у меня рука просто сама трясется, все. И это состояние у меня было очень долго. Как бы я ни пыталась, что бы я ни пыталась сделать, но просто, ну, меня вот так вот трясло, причем конкретно. Девочка, которая со мной, она говорит, что ну успокойся, такого, ну ты же знаешь, что они тебе этого больше делать не будут. И говорю, в этом нет никакой гарантии. И, в принципе, был момент, когда нас заставляли, если мы там не хотели что-то делать, нас заставляли бегать по коридору на время, либо с матрасами, либо без матрасов. Но в основном это было с матрасами. Что это имеется в виду с матрасами? То есть как бы у нас были матрасы, которые были заправлены, ну, то есть постель была заправлена, все было нормально. Нам нужно было скрутить этот матрас в, ну, в трубку такую, скажем так, и за 10 секунд там выбежать на коридор там до определенного места, сложить матрасы типа в кучу и построиться, ну, встать на растяжку. И это все нужно было делать на время. И были моменты, когда мы не успевали. Не успеваешь еще раз. И мы так, ну, это у нас происходило где-то около минут 20, мы так могли бегать.
Боже мой.
То есть они, вот девочка там, она объявляла голодовку. И из-за того, что она не хотела есть, мы бегали с матрасами. Они говорили, что вот ты останешься из-за нее без еды. Я говорю, ну и пусть, ну и ладно. То есть мне угрожали, что они не будут давать есть всему коридору, всем остальным пленным. А мы понимаем, что они этого не могут сделать, потому что они, мы давали расписки о том, что нас здесь кормят 3 раза, о том, что у нас нет никаких претензий, о том, что к нам не применялось никакой физической силы, никаких спецсредств. Но еще было, знаете, унизительно даже то, что спустя, наверное, несколько дней или неделю примерно, да нет, наверное, где-то... Дней 5, вот так где-то, нас вывели, и в определенной там комнате мы раздевались и снимали видео, и показывали по телу, что нас не били. А если у нас какие-то там синяки, ссадины остались, то мы говорили, где мы их получили. Что это было до прибытия в СИЗО. И на видео мы говорили, что нас здесь кормят, к нам хорошо относятся, что к нам не применяется никакая физическая сила и спецсредства, что у нас все есть, мы всем обеспечены. И когда девочка-врач, которая там была, она просто увидела некоторые части тела мои, которые были, как бы, они были не просто там в синяках, это просто была сплошная гематома. Она говорит, а это что? А это где? А я говорю, здесь. Ей стало неудобно. Она, знаете, ну, как психологически видно, что человеку неприятно это все. Она, знаете, так поджала губы. Я стою, у меня просто слезы текут такой. И она говорит, ты же понимаешь, что нам нужно снять видео, успокойся.
Ну, Господи.
Ну, то есть мы сняли видео, отсняли, все хорошо, все нормально, как бы. После этого я говорю, я к ним обращаться ни за какой помощи вообще ничего не могу, ну, в принципе. Ну, какой смысл?
А, можно...
Они рассказывают. Да.
Вопрос. Когда они снимали это видео, вас снимали мужчины?
Нет, мужчины вышли, у нас была женщина.
Хоть так.
Да, но потом они просто не отсняли это видео, и, естественно, это видео потом видели мужчины, ну, как бы.
А, вот за все это время там после коридора, вот в моменты, когда вы, не знаю, не успевали с этими матрасами, или когда вы, не знаю, падали в обморок, к вам еще применялась физическая сила?
Нет, у нас так получилось, что как бы был момент, когда вот мы, ну, там, либо что-то мы отказывались делать. Мужчин, они могли, конечно, там, физически как-то воздействие на них какое-то там воспроизводить. А нам сказали, что мы вас и пальцем не можем трогать, но мы можем вас, ну, типа, там, физкультурой заставить позаниматься. Мы могли там бегать по коридору, делать упражнения какие-то, и неважно, можешь ты это или не можешь, то есть ты уже падаешь, они говорят, вставай, делай, как бы, ну, то есть давай, ты что, тряпка там или еще, ну, то есть они обзывали, там такое было разное. И был момент, когда они заставляли кричать «Слава России!», и когда мы это говорили, но мы это говорили не громко, не так, как им хочется, чтобы мы это там кричали, чтобы как-то, ну, типа мы должны были прославлять там, да, говорить там с таким восторжением, ну, все же прекрасно понимали, что как бы какое восторжение, ну, вы о чем, ну, в смысле. И мы сказали, что, ну, наступил какой-то такой момент, что мы просто, я встала и сказала, что я этого делать не буду.
О, боже.
Девочка, которая была, она села на пол и сказала, я этого делать не буду. То есть мы просто отказались это все делать и сказали, мы этим заниматься больше не будем. Мы понимали, что может всякое случиться, но мы сказали, делайте, что хотите, избивайте, применяйте вот ваши электрошоки, там, дубинки или еще что вы хотите. То есть нам все равно, но мы этого делать не будем. Мы понимали, что мужчины, которые находятся в камерах, они это все слышат. Ну, то есть, потому что по камере, по коридору, то есть там луна шла, это было, в принципе, очень даже громко. Девочка, которая была, она, ну, была чуть раньше меня, ее забрали, она говорит, что, вы знаете, в принципе, мы будем жаловаться. Там раз в неделю ходил прокурор, гражданский прокурор, который проверял там, как, в принципе, содержаться, все ли есть в камере, не бьют ли. Но мы же понимали, что если мы пожалуемся, то, в принципе, прокурор там сделает им какой-то там выговор там, и так далее, но мы понимали, что после
прокурора он идет.
Может быть еще хуже намного. Но, с другой стороны, как бы постоянные жалобы им тоже не нужны были, потому что это тоже могла быть какая-то там проблема с этим всем. Но мы говорили, что нам все равно, делайте, что хотите, мы этого делать не будем, мы будем жаловаться, не говорили там кому там, еще там. Но мы понимали, что если мы уже в СИЗО, то, ну и в принципе военная полиция нам говорила, что если мы уже в СИЗО, то с нами не должно ничего случиться, потому что в СИЗО нас отправили на временную место содержания как бы до момента обмена. То есть, по сути, они как бы нам угрожали, что они могут нам много чего сделать, но, по сути, некоторые вещи они не могли сделать, потому что они понимали, что в любой момент свыше может прийти указание, что этих людей на отправку, и когда эти люди будут избиты, то, естественно, возникнут очень много вопросов. Они же говорят, что они очень сильно, кстати, переживали. Они фотографировали все наши синяки, которые были до того, как мы, ну, как мы только приехали в СИЗО. Они фотографировали все шрамы, татуировки все. То есть они все отфотографировали, чтобы типа к ним не было никаких претензий. Они говорили, что вот если человек возвращается из плена и говорит, что вот там голодом морили или еще чего-то, мы предоставляем документы и говорим, что вот смотрите, вот, вот такие люди от нас уехали там или еще что-то. Ну, то есть как бы они делали некую перестраховку такую для себя. Но что самое интересное, они же делали это там не раз в неделю, там или раз в месяц, да? Они это делали только тогда, когда человек прибыл к ним. А что происходило после, то это уже история умалчивает, скажем так.
А вот когда вы отказались кричать «Слава России!», вы как-то к этому предварительно готовились? Вы как-то договаривались с девочками?
Нет.
А тогда
нет,
как вообще, вы это сделали? Это же очень страшно.
Мы понимали, что что-то может случиться, но просто когда мы делали разные физические упражнения, у меня уже просто мышцы на ногах отказывались что-то делать. Ну, знаете, когда бывает судорога берет мышцу, что ты вот, ну, не знаю, там, пытаешься что-то сделать, как бы облегчить эту всю боль. У меня на обеих ногах вот не то, что внизу икры болели, это уже болели вот мышцы бедра. То есть я стою, и я чувствую, как у меня уже по мышцам вот этот ходят вот эти вот такие судороги небольшие. И я просто встала, нас там заставляли, как говорили, гусиным шагом ходить. То есть мы должны были быть... присед, полуприсед, руки там то ли за головой, то ли за спиной, я просто уже не помню. И мы должны перед этим там мы еще что-то делали там. И просто когда я говорю, я уже не, у меня просто физически, честно, мне уже было тяжело, и я просто встала и сказала, я этого делать не буду. И кричать «Слава России!» я тоже не буду. Увидела, что в принципе я уже как бы физически здесь, и она говорит, что а смысл мне, а зачем, а почему это буду делать я? Он говорит, я тоже ничего делать не буду. Все. То есть мы отказались, мы не знали, какая будет реакция, но с другой стороны, мы понимали, что мы ломаем их систему этим всем. Почему? Потому что они думали, что они будут там запугивать, кричать там как-то, да, и мы будем бояться этого всего. Да, мы боялись, потому что мы не знали, какая будет у них реакция. Но мы понимали, что когда мы мы им вопреки не делаем то, что они хотят, а мы вопреки встаем, то они не знали, как дальше реагировать. Угу. И вот этот вот момент, когда мы обе сказали, мы этого делать не будем, они не знали, как реагировать. Они не знали, что там делать.
Они не стали вас избивать?
Нет, они там говорили, что вот мы тебе там что-то сделаем. Все, но как бы они ничего не делали, они там пытались там по коридору там протащить кого-то там, типа там вставай, делай, мы тебя заставим, ты это будешь делать, но у нас был аргумент, мы этого делать не будем, все, больше ничего. И как бы после этого они нам даже сказали, что мы вас и пальцем трогать не можем, то есть мы вас бить не можем.
То есть так и после того, как вы отказались как бы выполнять вот эти унизительные упражнения и кричать то, что они вам заставляли кричать, ну, как бы наказание условного не последовало от них?
Нет.
Угу. А что происходило?
Как таково, ну, в принципе, там как получилось. Да, мы там пели очень много потом. Нас пытались там заставить побегать еще по коридору, то есть как бы, но после этого больше ничего. Угу. Девочки просто было со стороны. Ну и получается, как бы, у девочки просто в той случился отчасти нервный срыв, и они переживали, чтобы в принципе ничего не произошло, чтобы, не дай бог, там, с собой ничего не сделали там или еще что-то. И поэтому у нас ничего, в принципе, не было. То есть там ничего больше такого не грозило.
То есть, как бы, вот вы отказались это делать, и вас просто отвели в камеры, или что происходило сразу после?
Да, нас просто отвели в камеру.
Ага, ага.
Все. Нас отвели просто в камеру, и все, тогда просто был отбой. Ну, я же говорю, там у девочки был нервный срыв, да, она отказывалась вообще спать, она говорила, что я даже не сяду. То есть она говорит, мы ничего не сделали, у нас нет обвинения, почему к нам такое отношение? И там, ну, там, я же говорю, там была ситуация, ей даже приходили, приносили успокоительные и так далее. И так получилось, так сложилось, что как бы после этого, то есть просто у нас приходили, спрашивали, все ли хорошо. А был момент, когда единожды там пожаловались прокурору, и она сказала, эта девочка, то есть как бы я не говорила ничего, ну, это было просто в девочке, в этой было такое состояние эмоциональное, она говорит, что типа нас здесь унижают, нас обзывают, нас могут бить, она не говорит, что нас там били, она говорит, что нас могут избить, к нам могут применить там физическую силу и так далее, и после этого прокурор, когда приходил еженедельно, он спрашивал, все ли хорошо, не избивают ли нас, не унижают, кормят ли, поят нас, то есть он переспрашивал. Но, знаете, я это еще связываю немного с тем, что нас в этом СИЗО было только двое или трое, ну, в основном у нас там было двое, а потом нас было трое.
Девушек.
Только девушек, да. Остальные это были мужчины. Поэтому, в принципе, как бы, они говорили, вот эти вот ваши девичьи истерики, это хуже всего.
То есть вот эта девушка, которая, у которой был нервный срыв, и вы, да, вот это вы имеете в виду девушки военнопленные или вообще девушки?
Ну, это был коридор, где были только военнопленные. Я не знаю, кто там был. Там да, были другие заключенные русские, но военнопленные были в отдельном здании, то есть в отдельном коридоре.
То есть вы в камере сидели вдвоем, получается?
Да.
Ага.
Да.
Ну,
в тот момент, когда это случилось, то да, мы были вдвоем.
Ага. Но менялось, да, как-то за эти полгода, насколько я помню, вы полгода провели в плену. Ну, то есть, когда-то было больше кого-то, когда-то меньше кого-то отпускали, кого-то привозили, правильно?
С этой девочкой, как получилось, что мы с этой девушкой, мы были вдвоем с ней с самого начала. И у нас просто было такое, что привезли еще, сначала тогда была еще женщина, которая вот была больна, но поскольку я же говорю, что она была, у нее были документы все, ее освободили очень быстро. Там две военные. Потом одну буквально через 2 или 3 недели ее забрали, а еще одна, она с нами осталась, и она, мы втроем в таком составе, мы втроем и освободили нас.
А вот вы до этого сказали, что вы вот этой женщине, которая болеет, передали, ну, как некоторые сообщения и контакты сестры, ей удалось с ней связаться?
Да, конечно. Она была, ее забрали, эту женщину, вместе с мужем, они были вдвоем. И когда нас перевозили в автозаке, мы тогда сидели, мы втроем говорили об этом. А пока мы были внутри камеры, я изучали, мы учили номера, то есть, чтобы запомнить. И они, да, они, как только они освободили их, они связались с моими родными. И именно от этих людей мои родные узнали, где я нахожусь. И именно эти люди подтвердили официально государственным структурам, которые, ну, это все делали, занимались этим всем, то люди подтвердили, конкретную информацию дали, их проверяли, действительно ли это я, потому что, ну, как бы могло быть все, разная могла быть ситуация, но они подтвердили, они просто знали некоторые такие моменты, которые знала только я, например, мои родные. И то есть как бы они рассказали об этом, это было 100% подтверждение, им показали там фотографию и все остальное, они сказали, да, это она, то есть как бы именно от этих людей все началось уже более достоверно, где я нахожусь и что со мной было, в каком состоянии.
А что вы знаете о том, что именно они передали, то есть как, что, ну, то есть что они рассказали про ваше состояние, про все остальное?
Честно, я не спрашивала. Единственное, ну, то я когда говорила, и когда я говорила, что если сестра будет что-то спрашивать, то есть то, что спрашивает сестра, вы рассказываете все. Все, что, то есть она будет спрашивать, все, что будет нужно там или еще что-то, то есть я им говорила, рассказывайте все. Только передайте просто сестре о том, чтобы родители этого не знали. То есть сестре говорите, да, но родителям это не сообщайте. Знаете, очень многие говорят, вот мы не представляем, а дело в том, что все это будет по-разному воспринимать, и когда человек попадает в такую ситуацию, только тогда человек узнает,
конечно,
на что он способен, потому что сейчас ты думаешь, блин, я бы так не смог, это там тяжело, это там то все, но на самом деле ты не знаешь, как ты будешь реагировать в той ситуации. Поэтому как бы и в этом, возможно, даже сложность людей, потому что они вот они не понимают с этой стороны, как это все будет, потому что они даже сами не знают. Они только имеют какие-то предположения, а на самом деле, то есть когда ты попадаешь в такую ситуацию, только тогда ты можешь там что-то хоть как-то определить и вообще понять.
Ну, если...